Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов, и в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Сегодня в нашем меню капуста. Но не торопитесь морщиться и говорить, что это скучно. Тут настоящий детектив и поле для культурологических изысканий. Например, откуда взялась, причем у многих народов, история о том, что младенцев находят не где-нибудь, а именно в капусте. Я обязательно расскажу подробнее про этот международный заговор взрослых. Сюжет здесь покруче, чем с Дедом Морозом или Зубной Феей. Есть интрига и по части здоровья. В интернете ходят слухи, что некоторым людям есть капусту очень вредно. До всего. Доберемся, все расскажем, всех разоблачим. Надо начать, наверное, с того, что капуста – важный, я бы даже сказал, стратегический овощ. Во многих странах ее принято запасать на зиму в квашеном виде. Ну что я вам буду рассказывать, вы и так-то прекрасно знаете. И это потом мы стали относиться к ней с юмором. Дескать, стоит на балконе, мерзнет 10-литровая эмалированная кастрюля, значит, с голоду не пропадем. Между прочим, я знаю людей, которые впервые в этом году решили заквасить баночку-другую на всякий случай. Это известное явление, как только возникает какая-то тревожная ситуация, мы бежим за гречкой и посматриваем в сторону дач и огородов. И картошка с капустой, то, что там есть практически у каждого. Про картошку, кстати, я уже рассказывал. Посмотрите, пожалуйста, послушайте, если пропустили. Капуста вообще удивительная. И нет, я не обо всех продуктах так говорю. Стоит только посчитать, сколько ее видов существует. У меня здесь на столе лишь малая часть. Кроме нашей привычной белокочанной, есть цветная, совойская, брюссельская. Да, тоже капуста. Пекинская, португальская, брокколи, кальраби, романеско. Несколько видов азиатских капуст, типа пак чой и та цой. Мировая гастрономия широко использует около 20 разных капуст. А ботаники называют ее, вы не поверите, собакой растительного мира. Из-за обилия сортов и разнообразия внешнего вида. И ведь действительно чем-то похоже. Кинологи вывели около 200 пород. Там есть и большие овчарки, и крошечные тойтерьеры, и все они потомки одного вида одомашненного человека. Капусту мы тоже одомашнили, а потом понавыводили из нее разных сортов. Некоторые из них вырывались, так сказать, на волю, развивались какое-то время в дикой природе, а потом были снова взяты в оборот селекционерами. А возможным все это стало потому, что у капусты есть одна редкая генетическая особенность. Десятки миллионов лет назад в ходе эволюции далекий предок семейства капустных удвоил или даже утроил свой геном. Ученые выдвигают разные версии на этот счет. Технически удвоение, дупликация, означает появление дополнительной копии определенного фрагмента ДНК. И у капусты таких задвоившихся участков оказалось чрезвычайно много. Вообще с растениями нечто подобное время от времени случается. Но обычно лишние гены со временем мутируют и исчезают. А у представителей семейства капустных не просто куча дублей сохранилась. Они продолжали в разных комбинациях сливаться, двоиться и троиться, образуя на выходе настоящую мозаику сортов. Так и получилось, что белокочанная, брюссельская, цветная капуста и кальраби разительно отличаются внешне, но при этом представляют собой варианты одного и того же дикого растения. Сложно поверить, когда видишь их рядом. Дикого растения, того самого прародителя капустного семейства, которое известно сегодня под ботаническим названием Brassica oleracea. Значительная часть этих превращений, заметьте, произошла сама по себе, задолго до первых садоводов и селекционеров. А в некоторых случаях люди слегка подтолкнули природу к истинному совершенству. Посмотрите, например, на кочан цветной капусты романеско. Вот у меня есть небольшой фрагмент. По внешнему виду она так называемый «живой фрактал». В данном случае это означает, что каждое маленькое соцветие повторяет форму главного кочана только в миниатюре. Ее считают математическим чудом природы, поскольку соцветия у этой капусты выстраиваются в спираль Фибоначчи, названную так в честь первого крупного математика средневековой Европы. Такую спираль образуют несколько дуг, радиусы которых укладываются в последовательность Фибоначчи. В ней каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Звучит скучновато, но выглядит, ну, признайтесь, потрясающе. Я же говорю, она удивительная. И со мной наверняка согласились бы многие видные деятели древности. Например, знаменитый греческий философ Диоген, который был стоиком и аскетом и, по легенде, обитал в большом керамическом кувшине на рыночной площади. Он якобы вообще питался одной капустой. «Если ты ешь только капусту, тебе не придется льстить сильным мира сего», — говорил он. На что современники ему якобы отвечали: «Если ты льстишь сильным мира сего, тебе не придется переходить на капусту». Древние вообще, похоже, жить без нее не могли. Кто только не отметился в веках многозначительными высказываниями на эту тему. Был, например, такой римский император Диоклетиан. Он к старости удалился от дел, чтобы никто не мешал ему выращивать капусту. И когда один из его соратников прислал письмо, умоляя вернуться на трон, он, говорят, ответил следующее: «Если бы ты видел капусту, которую я собственноручно посадил, то точно не осмелился бы предложить мне заменить покой и счастье этого места бурями ненасытной жадности». Но самое интересное даже не это. Римляне и греки считали капусту средством практически от всех болезней. Гиппократ прописывал ее в качестве лекарства от дизентерии, а внук Аристотеля, Эрасистрат, утверждал, что капустой можно вылечить паралич и что она увеличивает количество молока у роженец. Так что в Афинах молодые мамы поголовно ели капусту килограммами. Кстати, не оттуда ли пошло поверье, что она способна увеличить размер груди? Современная наука, между прочим, это не подтверждает. Отличилась еще одна знаменитость. Древнеримский политик Катон Старший, который прославился восклицанием «Карфаген должен быть разрушен». Он написал трактат о сельском хозяйстве «De Agricultura». Это самое раннее произведение в прозе, написанное на латыни и дошедшее до наших дней. И там о капусте просто целые страницы. «Если вы хотите напиться на пиру и насладиться обедом, съешьте перед торжеством побольше сырой капусты, приправленной уксусом, а также съешьте после с полдюжины листьев, и будете чувствовать себя так, как будто вы не обедали, и сможете пить столько, сколько захотите». Так там написано. Под питьем имеется в виду, конечно, спиртное. Судя по всему, это было всеобщее поверье, что капуста до и после возлияний, а не вместо, как в старом анекдоте, якобы спасает от похмелья. Для очищения организма Катон прописывал целый ритуал с горячими ваннами, медовой водой и капустным соком, плюс подробные инструкции, как лечиться капустой от боли в суставах, от гнойных ран, лихорадки и полипов в носу. Капусту нужно было закладывать в ноздри. Что же из целебных свойств капусты – правда? А что, так сказать, мифы Древней Греции? С точки зрения современной науки, кое в чем Эрасистрат с Катоном были правы. Судя по всему, в качестве наружного средства она действительно работает. Я нашел такие исследования. Ученые даже ищут способы, как применить это для лечения сложных ран и проблем с кожей. Медики изобрели, например, умную раневую повязку, которая защищает и лечит одновременно. Действующее вещество – экстракт краснокочанной капусты. Авторы идеи описывают его противовоспалительные, антигрибковые, противовирусные свойства и даже антираковую активность. Загустить капустный экстракт они решили эмульсией из альгината. Ее делают из водорослей и широко применяют в медицине и пищевой промышленности. С точки зрения биохимии, сила этого капустного геля в антоцианах, которые придают красной капусте ее характерный цвет. Этих веществ в капусте около 20 видов, и все они известны своими антиоксидантными свойствами. Что это вообще такое? Кто те оксиданты, они же свободные радикалы, с избытком которых нам так важно бороться? Это молекулы, которые приближают старость и болезни. Они славятся повышенной химической активностью, и далеко не всегда она на пользу. От стрессов, плохой экологии и нездорового питания на биохимической фабрике организма может произойти сбой, и незанятые полезной работой свободные радикалы начнут разрушать наши клетки, органы и ткани. Чтобы обезвредить эту атаку, и нужны антиоксиданты – вещества, способные свободные радикалы связывать. Все это неплохо работает при приеме внутрь, и, как выяснилось, наружно тоже. Гель с антоцианами в данном случае нанесли на поверхность обычной хлопчатобумажной марли, и повязка действительно вылечила раны. Но это еще не все. Как мы помним, ученые назвали ее умной. Дело в том, что антоцианы умеют реагировать на уровень кислотности в ране. Они изменяют свой цвет от пурпурного до розового и тем самым сигнализируют, что рана заживает. Я не уверен, правда, что это так же хорошо сработает с обычным, жидким капустным соком в бытовых условиях, так что не надо заниматься самолечением. Но есть краснокочанную капусту точно полезна. По подсчетам ученых, даже в квашеном виде она теряет всего 10% антиоксидантов. И это удивительно неплохой результат. А если употребить ее свежей, антиоксиданты вступят в разнообразные реакции в организме, отчего их эффект приумножится. Плюс они помогают сохранять здоровье наших кишечных бактерий и идут нам на пользу в целом. Ну а что насчет лечения или предотвращения похмелья? И тут оказывается, капуста довольно перспективный вариант. Про ее взаимодействие с алкоголем я, правда, каких-то красноречивых свидетельств не нашел. Зато есть свежая статья о том, как с помощью капусты ученые лечили отравление свинцом у самцов-крыс. Им 28 дней подряд одновременно давали ацетат свинца и капустный сок, 1 мл на 100 граммов массы тела. И такое лекарство значительно ослабило вызванные тяжелым металлом повреждения печени и почек. Скорее всего, и тут сработали антиоксиданты. Правда, о том, что за сорт капусты применялся, авторы не пишут. Но это может быть и неважно. Доказанная наукой польза есть не только у красной капусты. Биологически активных соединений много и в других сортах. Вот, например, кейл. Он же кале, он же листовая или русская капуста. Цвет у него темно-зеленый, у некоторых сортов с багровыми прожилками, но, допустим, мы хотим убедиться, что полезен именно зеленый кейл. Открываем исследование польских ученых из сельскохозяйственного университета в Кракове и видим, что в 100 граммах листьев сорта Винтерборо они обнаружили аж 62 миллиграмма витамина С. В день рекомендуется всего 75 миллиграммов для женщин и 90 для мужчин. И в целом 575 миллиграммов веществ с антиоксидантной активностью. Это очень много. И еще не предел. Некоторые сорта кейла превосходят свою родственницу, белокочанную капусту, более чем в 3 раза по содержанию витамина С. 120 против 36 миллиграммов на все те же 100 граммов. И почти в 4 раза выигрывают по магнию. Также кейл, вот он, рекордсмен, гораздо богаче кочанной капусты витаминами А и В6, железом, натрием, калием. Ученые во всем мире превозносят его до небес. Он считается суперфудом, то есть регулярно включается в списки самых полезных продуктов. Встретить его можно не на каждом прилавке, но поискать, а то и самим вырастить, наверное, стоит. Тут очень для нас, кстати, что кейл весьма морозоустойчив. Я увидел его впервые, кстати, когда брал интервью у американского профессора Майкла Грегера, который всячески пропагандирует растительную диету. Поэтому дело было в вегетарианском кафе в Вашингтоне. Помню, мы с ним стояли в очереди. Он сказал, что возьмет на гарнир к фальшивому мясу, которое мы тогда заказывали, кейл. Я тогда сразу стыдливо полез в словарь. И, ну, я не знал, что это такое. И нашел там перевод. Кейл – листовая капуста. И я был не одинок в своем невежестве. Еще 5 лет назад, когда мы снимали сюжет про кейл для моей программы «Живая еда», посетители одного из столичных торговых центров не только не знали, что это такое, но и слово «кейл» никогда не слышали. А вот вкус многим пришелся по душе. Многие сказали, что он чем-то напоминает жареную картошку. Мы угощали их чипсами из листьев кейла, сбрызнутых маслом и подсушенных в духовке. Это правда вкусно, хотя и не так полезно, как свежие листья. Вопрос. Откуда взялось одно из названий кейла – русская капуста, если в России о нем знают так мало? Оказывается, это вообще-то один из древнейших видов капусты, если не самый-самый. Когда-то он активно выращивался по всей Европе, а потом в период вторжения кельтов попал в Рим. И это кейлу похоже, обитатели древнего города воспылали потом такой невероятной страстью. Его предком, скорее всего, было дикое растение, которое до сих пор широко распространено в природе и известно под названием морской кейл. Его можно встретить на морских побережьях многих стран и сразу же узнать в лицо. Он до сих пор очень сильно похож на своего культурного собрата. После нескольких веков селекции морской кейл, конечно, преобразился. Как минимум, он сменил богатую солью прибрежную почву на более плодородную и пресную. Ну а потом к началу 17 века окультуренный кейл практически повсеместно вытеснили. Кочанные сорта, ну просто как более урожайные и выгодные. Ну просто посмотрите, вот сколько здесь биомассы и сколько в обычном кочане белой капусты. Дольше всего кейл сохранял популярность именно в России, из-за своей морозостойкости, конечно. Историк русской кухни Павел Сюткин даже назвал «Русский Север», а позднее «Сибирь», своего рода заповедником листовой капусты в период раннего Средневековья. В Европу она, как хорошо забытая старая, вернулась благодаря торговле с нашей страной уже в петровские времена. Видимо, с теми самыми английскими кораблями, которые везли из Архангельска. Мед, шкуры соболей и прочее. Так и вышло, что попав в Англию, а позже в Америку, эта капуста стала называться сибирской или русской. Кстати, из этого факта можно вывести такую гипотезу. Поскольку в незапамятные времена она была у нас самым распространенным сортом, то, наверное, именно в ней и находили детей, по легенде, для самых маленьких. Откуда вообще взялась такая странная идея? У антропологов, которые тему как следует изучали, не зря же они получают свою зарплату, масса версий на этот счет. Я расскажу о трех. Во-первых, как ни странно это слышать, люди довольно долго, столетиями, на самом деле не представляли, откуда берутся дети. Ну, то есть они просто не связывали секс с зачатием ребенка. Отсюда в мифологии буквально каждого народа столько фантазий на эту тему. «Покати горошек» из украинских и белорусских народных сказок, «Мальчик Бебеле Фасоленко» из еврейской сказки. А в русском варианте, когда женщина случайно отрубает себе палец, кстати, шинкуя опять же капусту, получается «Мальчик с пальчик». Да что там, даже для науки этот вопрос прояснился только в 17 веке. Где-то в 1670-х годах отец микробиологии Антони ван Левенгук создал настолько мощный микроскоп, что смог увидеть и зарисовать сперматозоид. Да что уж говорить о народном фольклоре. Он-то складывался сотнями лет и обычно очень отстает от реальной жизни. Так что невежество в вопросах деторождения долго продолжало плодить сказки и небылицы. Во-вторых, если честно, на грядке вот такой кудрявой капусты действительно легко что-то спрятать. Например, сосуд с водой от жаркого солнца во время работы в огороде. И в этом качестве удобного небольшого тайника крестьяне капусту вовсю использовали. А если вспомнить к тому же о языческих суевериях, связанных со злыми духами, складывается вполне логичная картинка. Ведь коварство всяких кикимор и несговорчивых домовых именно в том, что они хотят отнять то, что нам особенно дорого. И это было неким доступным объяснением тогдашней высокой смертности среди младенцев. Чтобы не случилось страшное, крестьяне, язычники защищались в том числе тем, что избегали называть вещи своими именами. Чтобы не привлекать к ребенку внимание темных сущностей, о нем и говорили, что его нашли в капусте. Дескать, он нам не родной, не особенно и дорог, откуда взялся, не знаем, кто-то спрятал, и мы нашли. Кстати, обычай подолгу скрывать рождение детей от окружающих до сих пор существует. Куча суеверий на этот счет живет и в самых цивилизованных странах. Третья версия связана с крестьянским обычаем использовать капустные листья как перевязочный материал и иногда как простыни для раненых и больных. Для рожениц такую импровизированную постель тоже иногда делали из капусты. Как правило, все происходило в бане. Так что в этом случае новорожденных детей в итоге действительно находили в капусте. В общем, история живет, и многие продолжают рассказывать своим детям сказки про аистов и капусту. В США эта традиция приобрела какой-то небывалый размах с появлением популярных игрушек, которые так и называются Cabbage Patch Kids — дети с капустной грядки. Это тряпичные куклы, головы которых по форме напоминают качан. В 80-х они были так популярны, что в магазины за ними ломились толпы, почти как у нас в виноводочные отделы во времена дефицита. Можете набрать в поисковике Cabbage Patch Kids Riots видео и посмотреть. До сих пор в городе Кливленд, штат Огайо, существует специализированный развлекательный комплекс Babyland General Hospital, что-то вроде клиники для игрушек. И там переодетые в медсестер-аниматоры достают этих кукол из кочана капусты, очень похожего на настоящий, имитируя что-то вроде родов. Даже не знаю, как к этому относиться. Но вернемся к капусте. У самых разных народов она вызывает очень сильные эмоции. Есть, например, такая долгоиграющая история, которая известна под названием «Kimchi Wars», то есть «Войны вокруг кимчи». Вот оно, это корейское чудо. Аромат стоит на всю студию. Квашеная капуста. Жгучей остроты блюда, популярное и у нас. Ее можно на развес купить на рынке, у прилавка с острыми закусками. В Корее я сам видел, многие ее едят не просто каждый день, а по нескольку раз и даже на завтрак. Когда и в западный мир пришла мода на все ферментированное, то популярный и довольно авторитетный журнал Health Magazine назвал кимчи одним из 5 самых здоровых продуктов питания в мире. Но вот кухне какого народа исторически принадлежит кимчи – большой вопрос. На эту тему десятилетиями спорят Корея и Китай. Правительство Южной Кореи даже обращалось во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой установить международный стандарт для кимчи. Министерство культуры и СМИ в этих странах регулярно скандалят по поводу правильного приготовления капусты. После одного из таких споров в Корее даже отменили строительство туристического центра «Китайский квартал», потому что тысячи местных жителей подписали соответствующую петицию. А когда одна из китайских видеоблогерш с миллионной аудиторией показала, как она готовит кимчи и сопроводила пост тегом «Китайская кухня», шум в азиатских социальных сетях не утихал неделями. Зрители обвиняли девушку в краже национального достояния Кореи и требовали удалить ее видеоролик из интернета. Правда, сквозь эту бурю хейта пробивались и робкие голоса, которые говорили, что корейцы зря раздули из мухи слона. О чем же весь сыр-бор, так ли хороша эта кимчи, и отличается ли она чем-нибудь существенным от нашей обычной квашеной капусты без перца? Ну, во-первых, готовят это блюдо из пекинской, а не из белокочанной капусты. Пекинская мягче, и поэтому лучше пропитывается всем, что в нее добавляют. А список довольно внушительный, если сравнивать с нашим, в котором только морковка и соль. В кимчи кладут еще редис, красный и черный перец, чеснок, имбирь, лук репчатый и порей, креветки, рыбный соус и пасту из анчоусов. Это такие маленькие, тоже ферментированные рыбки с убойным ароматом и вкусом. Во-вторых, потом все это не помещают на балкон в эмалированной кастрюле, а закапывают в землю в глиняных горшках. И там капуста ферментируется, то есть бродит в течение как минимум 4 недель. О том, насколько полезно это блюдо, написано немало научных статей. Как нетрудно догадаться, главным образом учеными из Кореи. Они рассказывают, что в кимчи немало витамина С и витаминов группы В. Каротиноиды, лютеин и бета-каротин. Они хороши для здоровья глаз. Плюс 10 важных минералов, среди которых кальций, железо, фосфор, магний и калий. Плюс аж 34 аминокислоты. Аминокислоты, как мы помним, это кирпичики, из которых строятся все белки в нашем организме. Из-за большого количества перца в кимчи содержатся внушительные дозы алкалоидов капсаицина и пиперина. Благодаря имбирю есть еще и гингерол, и все три этих вещества считаются борцами с плохим холестерином и прочими нарушениями обмена. В одном из исследований, например, корейские медики посадили крыс на диету с высоким содержанием жиров и холестерина, но дополнили это кимчи. В итоге у животных заметно снизился уровень общего холестерина в крови и плохих липопротеинов низкой плотности, и улучшилась масса других показателей по сравнению с контрольной группой, которой кимчи не давали. Есть эксперименты на мышах, где корейские ученые делают выводы о противораковых, похудательных и даже антивозрастных свойствах кимчи. То есть они утверждают, что эта капуста помогает бороться со старением. В общем, чудо, а не продукт. Только не все его могут есть. Очень уж остро. И, кстати, есть минусы еще одного свойства. Несмотря на перец, мощный консервант, иногда в капусте развиваются не только полезные молочно-кислые, но и вредные гнилостные бактерии. Описаны даже случаи массовых отравлений. Все это касается любых квашеных продуктов. Плюс их употребление в том, что ферментация увеличивает количество некоторых витаминов и улучшает их усвояемость. А минус, что при заквашивании происходит практически то же самое брожение, что и при обычной порче. В обоих случаях микроорганизмы, точнее выделяемые ими ферменты, расщепляют в продуктах органические вещества. Поэтому они и усваиваются лучше. Бактерии уже подготовили их для наших органов пищеварения. Таким образом, разница между съедобным, сквашенным и несъедобным, испорченным продуктом по сути, весьма условное. Отличие полезного от опасного заключается в том, что в первом случае в борьбе бактерий, грибков и прочих жителей микромира, населяющих продукты, победили неопасные для нашего здоровья микробы. Возьмем для примера свежее молоко. Со временем оно либо скиснет и превратится в домашний кефир, либо испортится и станет горьким. Неприятный вкус может говорить о том, что развились гнилостные микроорганизмы, которые наводнили продукт вредными для нас токсинами. В эту лотерею человечество играет уже давным-давно, потому что изначально ферментация применялась как способ сохранения продуктов. Некоторым рецептам не 1000 лет, а той же кимчи известно минимум с 1145 года. Примерно в тот же период в древнерусских письменных источниках впервые упоминается и белокочанная капуста, например, в изборнике Святослава в 1073 году. Но широко распространилась она гораздо позже, так что трудно сказать, когда квашение стало обычным делом. Как бы то ни было, домострой в 16 веке уже настоятельно рекомендует такие домашние заготовки. И в те времена они начали приобретать поистине впечатляющие масштабы. Некоторые монастыри закупали для них тысячи кочанов, а самой подходящей посудой для засолки считались бочки. И, как мы видим своими глазами, эта народная традиция успешно пережила появление холодильников и овощехранилищ, которые вполне могли бы отменить квашение как способ сохранить капусту на зиму. И это прекрасно. Хорошие микробы из квашеной капусты, как показывают исследования, оздоравливают микрофлору кишечника. И это влияет не только на пищеварение. Здоровье крепнет по многим фронтам, даже настроение улучшается. Впрочем, для надежного эффекта надо есть такие продукты постоянно. И в этом есть некоторый подвох. В заготовках, как правило, много соли. А это риск гипертонии, инсульта и даже рака. Плюс большое количество микроорганизмов и клетчатки иногда провоцирует газообразование и расстройство желудка. Не говоря уже о риске отравлений в случае попадания опасных микробов. Кстати, еще один вид ферментированного блюда – это наши традиционные русские щи. И вот, казалось бы, главный продукт там – капуста, которая не так уж существенно отличается от квашеной и по вкусу, и по сути, но почему-то в виде супа она многих очень сильно смущает. Это и для нас, русских, порой чересчур, а уж по силе воздействия на неподготовленных иностранцев, наверное, ничто не может сравниться. Особенно, если речь идет о подкисших, суточных щах. Ну а что поделать, это, так сказать, издержки знакомства с нашей культурой. Между прочим, многие преподаватели русского языка как иностранного даже дают своим подопечным заучивать поговорку «щи да каша, пища наша», для того, чтобы они научились произносить и различать шипящие звуки «ш» и «щ». И это не просто. В немецком языке, например, «щи» отображаются 8 буквами «ш-чи». Ужасно. Но было у щей и время всемирной славы, когда с их помощью в США, например, массово пытались худеть. Первый всплеск внимания пришелся на 50-е годы. Говорят, он был связан с тем, что американские моряки ели такой суп во время войны, спасаясь от цинги. Еще один пик популярности щи пережили в 80-е и 90-е годы. О них писали в гламурном журнале «Космополитен» и в серьезной газете «The Washington Post». Диету называли «тощий», «основной суповой для сжигания жира», «Russian Peasant Diet», то есть «диетой русских крестьян». Она быстро распространялась по Нью-Йорку, по офисам, школам и даже больницам. Одна из американских диетологов, устало вздыхая, говорила в интервью New York Times: «О нет, вы опять об этой диете? Она появляется в разных частях мира каждые пару месяцев. Я получаю запросы о ней из Новой Зеландии, Германии, Австралии, Африки и почти каждого города в Соединенных Штатах. Всего около сотни писем в месяц». Заканчивалось модное веяние, как правило, тем, что энтузиасты диеты на щах повсеместно начинали жаловаться, что не могут выдержать положенную по ее правилам неделю. Потому что на них накатывает непреодолимая тошнота всякий раз, когда из кастрюльки начинает доноситься запах этого проклятого супа. И еще не каждый делился такими подробностями, как сопутствующие чересчур обильному поеданию капусты проблемы с ЖКТ, вроде метеоризма. Ну, что ты скажешь, все хорошо в меру. Капустный аромат от щей, кстати, объясняется соединениями серы, которые есть в ее составе и начинают активно улетучиваться при термообработке. Но в целом, конечно, и щи, и квашеная капуста – это еда живая. И в прямом, и в переносном смысле. Но не панацея. В свежем виде, как и любой другой овощ, капусточка все-таки полезнее. В ней, например, есть так называемый витамин У. Этот термин ввели в начале 1950-х для обозначения соединения под названием S-метилметионин. Он вообще-то не совсем витамин, а производная аминокислоты, метионина. Почему же его так назвали и откуда взялась какая-то У? Это первая буква английского слова ulcer. Язва, имеется в виду язва желудка. А витамин У, оказывается, такие проблемы успешно лечит. В 50-е вокруг этого открытия было много шума. В США даже провели эксперимент с участием заключенных, которые за несколько месяцев успешно вылечились от язвенной болезни желудка с помощью сока сырой капусты. Правда, потом несколько десятков лет медики сомневались. Может, за этот эффект отвечают какие-то другие капустные вещества, неизвестные науке? Но сейчас вроде бы пришли к единому мнению. Да, скромный герой заживляющей язвы – это все-таки витамин У. Причем за последние годы накопилось много научных фактов о том, что он лечит повреждения и в почках, и в легких, и в мозге, и даже помогает при отравлениях никотином. Все это, правда, пока в опытах над животными. Но, видимо, народные рецепты, в которых рекомендуют при стоматите полоскать рот капустным соком, например, все же имеют под собой основания. Еще во всех сортах капусты много витамина К, необходимого для свертывания крови. Если плохо заживают раны, это, возможно, организм сигнализирует о его недостатке. Кроме того, витамин К играет важную роль в поддержании здоровья костей, особенно у пожилых людей. Больше всего его в белокочанной капусте, брокколи и брюссельской капусте. Вот такой маленькой. Она, кстати, лидирует по содержанию еще одного капустного витамина – С. В брюссельской капусте его в 2 раза больше, чем в цитрусовых, и в 1,5 раза больше, чем в киви. А мы ведь привыкли их считать чуть ли не основными источниками аскорбиновой кислоты. А вот что, пожалуй, важнее всего. Есть масса доказательств, что капуста, практически любая, обладает мощным оружием против множества серьезных заболеваний. Оно называется сульфорафан. Это вещество известно тем, что снижает риск сердечно-сосудистых проблем, помогает при остеопорозе и даже борется с токсинами в воздухе, в первую очередь с сигаретным дымом. Плюс ко всему, сульфорафана боится коварная бактерия Helicobacter pylori, частая виновница язвы. Но главная суперспособность сульфорафана в том, что он противостоит развитию раковых опухолей. Мне об этом рассказывала профессор Дороти Пэтек из университета штата Мичиган. Она изучает эффекты разных капуст уже более 30 лет. Когда-то она заметила, что у женщин в Польше реже, чем во многих других странах, встречается рак груди. Это вряд ли гены. В США иммигрантки из той же Польши болеют наравне с другими. Объяснение оказалось неожиданным. В Америке не едят так много капусты, как в Польше, где она, в том числе квашеная, является неотъемлемой частью национальной кухни. Съедают ее в среднем 14 килограммов в год против 4 в США. Дальнейшие исследования показали, что капуста, особенно брокколи, против рака тем эффективнее, чем меньше подверглась термообработке. То есть лучше всего свежая или в крайнем случае слегка обжаренная, быстро сваренная, но ни в коем случае не долго тушенная капуста. А про брокколи, кстати, есть еще одна история. Британки Кэтрин Датбридж поставили страшный диагноз – рак толстой кишки в терминальной стадии. Врачи ей давали максимум 2 месяца жизни. И в тот момент известный врач-онколог Роберт Томас предложил Кэтрин эксперимент – добавить к основному лечению диету, каждый день есть брокколи и принимать добавку на ее основе. В итоге, к моменту наших съемок для сюжета о брокколи, Кэтрин не просто была жива уже 2,5 года вместо 2 месяцев. Ее опухоль сильно уменьшилась, самочувствие стало лучше. Профессор Томас успешно практикует такое и с другими пациентами. Пользуется все большим авторитетом среди коллег. У него куча регалий и наград, он преподает в Кембриджском университете и активно пропагандирует брокколи в качестве средства профилактики, ни в коем случае не лечения, раковых заболеваний. В интернете есть даже его фото с зеленым качанчиком в руках. Разумеется, речь не идет о том, чтобы заменять капусту и лекарства. Это только профилактика и, может быть, еще некоторое усиление для стандартной терапии, от которой ни я, ни доктор Томас, конечно же, отказываться не призываю. Я, кстати, тоже люблю есть брокколи. Коллеги знают об этом и порой после съемок вручают мне капусту, если она участвовала в качестве реквизита. Ну, вот этот качанчик ждет именно такая судьба. Мне брокколи по-честному нравится, и мои дети тоже ее охотно едят. Жизнь изменилась после того, как я узнал простейший, но очень вкусный рецепт, как ее готовить. Все предельно нехитро. Главное – вооружиться секундомером и варить соцветие в подсоленной воде ровно 3 минуты, ни секундой больше. Можно даже 2,5. Тогда брокколи сохраняет свою хрусткость и сладость и становится съедобной без, знаете, вот этого мерзкого горьковатого запаха, который появляется при долгом тушении. Просто потому, что распадаются содержащие серу компоненты. И по той же причине нельзя хранить и тем более разогревать брокколи. Надо съедать только сразу. Я знаю также и людей, которые добавляют в салаты кусочки свежей брокколи. Но для меня это как-то чересчур. Тем более, что в сваренной за 3 минуты тоже очень много сульфорафана. Велика его концентрация и в более нейтральной по вкусу цветной капусте. В ней также много калия, полезного для сердца, плюс кальций. Фолиевая кислота, особенно необходимая, например, для беременных. И, конечно, витамин С. Наш семейный фастфуд на основе цветной капусты тоже очень прост. Отварить за те же 3 минуты. Дальше в сотейник или на сковородку со сливочным маслицем. Слегка обжарить, залить яйцом. Можно еще добавить тертого сыра или даже плавленый сырок для супов. Очень хорошо тает. поперемешивать, потом еще посыпать кунжутом, и получается просто объедение, ну, за какие-то максимум 10 минут. Главный принцип – не термообрабатывать долго. Тогда сохранится максимум пользы и вкуса. И напоследок, о том, правда ли, что некоторым людям капусту есть вредно. В теории – да. Как это часто бывает, слухи пошли после опытов, проведенных на животных. Оказывается, при поедании капусты, содержащиеся в ней органические соединения, глюкозинолаты, распадаются на вещества, такие как тиоцианат и гоитрин. А эта парочка может снижать продукцию гормонов щитовидной железы, поскольку препятствует усвоению йода. Но все это на бумаге и в пробирке. На практике выяснилось, что сколько-нибудь опасные последствия могут наступить при употреблении, например, килограмма сырого кейла в день в течение нескольких месяцев. И то у людей, у которых уже выявлены серьезные проблемы с щитовидной железой. Так что в целом, я считаю, основываясь на научных исследованиях, что капуст в нашем рационе должно быть как можно больше. Разных. Свежих, квашеных, быстроотваренных. Будьте здоровы. Ешьте капусту. И приятного аппетита. Подписывайтесь на мой подкаст там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии, обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов.